Я не расслышала фразу «Поищи веревку, чтобы я мог подняться». Мы прошлись до конца молла, обнимая друг друга за талию. Почти никого не встретили по дороге. И поскольку он понял, что я под плащом голая, он шел все быстрее и быстрее прямо к маяку. Там, прислонившись к стене, он насадил меня на себя. Я обхватила его руками и ногами. Рядом метался гигантский луч света, прочесывал океан. А сердце у меня просто выпрыгивало из груди. Мы вернулись в Червонную Даму, не прибегая к уловкам, прямо через дверь. Открывая нам, Джитсу улыбнулся, как обычно. Нужно сказать, что слепым он не был, и, в отличие от остальных, видел настоящего красавчика вблизи. Наверное, он в первый же вечер почувствовал, что это надувательство. Мадам в этот момент была на кухне. Я оставила Тони и пошла к ней, даже не переодевшись. Она была в слезах. Резала лук. Даже глаз не подняла, чтобы взглянуть, кто вошел. Я сказала ей: «Мадам, я вас обманула. Тони вовсе не красавчик». Она ответила, не отрываясь от своего занятия: «Спасибо за информацию. Это секрет Поли Шинеля. Думаю, даже Магали догадалась». Магали была из нас самой тупой. Поскольку мадам молчала, я спросила ее почти шепотом: «Вы его выгоните?» Вздох. «Захотела бы, уже выгнала. Есть вопросы?» Через несколько минут, чувствуя, что я замерла, добавила: «Иди переоденься, а то опоздаешь». Я пошла к лестнице, но не смогла себя пересилить и спросила: «А почему вы не...» Она ответила усталым голосом, по-прежнему не глядя на меня: «Разве ты отпустила бы его одного?» «Есть вопросы?» Ни разу больше мы не поднимали с ней эту тему. Я жила как во сне и грезила наяву 24 часа в сутки рядом со своим любимым. Вижу его, как сейчас. Он сидит за роялем в ярком свете люстр большой гостиной. Белый смокинг, волосы набриолинины а-ля Джордж Рафт, безмятежная улыбка, 32 ослепительно-белых зуба, красив, как на картинке. Иногда, огибая кружащиеся в вихре вальса пары, его взгляд встречается с моим, как будто мы одни на свете, только мы вдвоем знаем какую-то общую тайну. Короче говоря, влюбилась я по гроб жизни. Даже когда я лежала в постели с клиентом, думала о нем, прислушивалась, чтобы различить музыку внизу, а если очередной гимнаст трепался в койке, не замолкая, требовала, чтобы он заткнулся. Лучшее время — на рассвете, когда гости уже разошлись, а Джитсу гасит люстры. Горит единственная лампа на рояле, отбрасывая немного света. Она освещает несколько девушек, которые задержались, чтобы послушать музыку. Тони в рубашке, без смокинга, с сине-золотыми нарукавными резинками выше локтя, с сигарой в зубах, на рояле бутылка виски, наигрывает полные ностальгии мелодии американских негров. «Моя любимая, я написал твое имя на всех деревьях». Он играл ее так, словно для меня ее сочинил. Я стояла у него за спиной, положив руки на плечи, гордая от сознания, что он принадлежит мне. А иногда, когда его вдохновляла какая-то идея, он вдруг пускался в откровение, и его голос тоже звучал, как музыка. Он говорил: «Первую, самую первую женщину я полюбил, когда мне было 9 лет, когда, наконец, меня забрали из пансиона в Марселе, откуда я постоянно сбегал, и отдали к иезуитам. Я хорошо помню, все началось зимним утром, когда меня накрыла тень нашего учителя, который расхаживал взад-вперед по классу, заложив руки в рукава сутаны. Руан. Февраль 1431 года. В день судебного заседания с ног узницы, как обычно, сняли тяжелую деревянную колодку, но руки и щиколотки остались скованы кандалами, которые не снимали никогда. Вытолкнув ее из темницы под ухмылки охранников в круглых касках, двое англичан, вооруженных пиками, велели ей идти перед ними по длинным подземным коридорам. Она отважно шла, выпрямившись, высоко подняв голову, одетая в темный мужской костюм. Совсем детское лицо обрамляла очень короткая стрижка. Кандалы волочились по земле. На шее у нее болтался железный крест. Такие носят в Лотарингии. На его отшлифованной поверхности внезапно вспыхивало отраженное пламя далекого факела, прикрепленного к стене. Она снова поднялась по этим скорбным ступеням, увидела, как открылась дверь позорного судилища. Она вошла в зал, выбранный специально, чтобы скрыть ее подальше от людских глаз, и ей на мгновение пришлось зажмуриться, чтобы привыкнуть к яркому дневному свету. И было больно смотреть, в каком виде содержат ее эти мерзавцы. И все-таки она смело сделала эти последние шаги и встала одна перед лицом судей. Они все собрались здесь. Гнусный епископ Кашон, его доверенный Эстиве, по собачьей ему преданный, и не меньше 40 асессоров, их число ежедневно менялось, а также люди в военном и штатском платье, все жаждущие ее погибели, обозленные тем, что она внушала им ужас на поле брани, и что по воле кардинала Винчестерского им пришлось платить поборы, чтобы выкупить ее. Все, кроме одного, о котором скоро пойдет речь. В тот день епископ, наученный горьким опытом прошлого заседания, не стал сам допрашивать девушку, но поручил другому задать коварный вопрос, который мог стоить ей жизни. «Жанна, вы уверены, что находитесь в состоянии благодати?» На что она ответила просто, тихим и проникновенным голосом, которым прежде вселяла храбрость в славного дофина. «Если я нахожусь вне благодати, пусть Господь мне ее пошлет. Если я пребываю в ней, пусть Он меня в ней хранит». После этих слов по рядам вершащих суд прошел долгий шепот. Дестиве не мог скрыть замешательство, а Кашон — ярости. Обретя радость от того, что ответила так удачно, слегка удивленная Жанна огляделась и впервые встретилась глазами с лихорадочно горящим взором ее единственного сторонника в этом зале.
Это было 4-е заседание суда, 24 февраля. «Суббота, если не ошибаюсь»,
— говорил этот человек, наделенный удивительной памятью.
В тот миг, когда глаза этой девушки, которые были не голубыми, как утверждают, а светло-карими, с золотыми прожилками, остановились на мне, я понял, что отныне моя жизнь принадлежит ей, и что до конца дней своих я буду защищать ее и буду верен клятве, принесенной на шпаге. Пока что я был вынужден ждать, негодуя от охвативших меня нетерпения и жалости к ней. Когда у нее спросили, сколько ей лет, она ответила
«почти 19».
Столько же примерно было и мне, как я думал. Мне кажется, я уже был таким же высоким и крепким, как сейчас. Но одет бедно. Легко себе представить мальчика, выросшего без отца и добравшегося сюда пешком из далекого Прованса, имея за душой лишь пресловутую шпагу с выгравированным на ее рукоятке девизом, вселявшим бодрость духа. «Майорем Дей Глориам», «К вящей славе Господней». Попав двумя днями раньше в Руан, где были только англичане и бургундцы, я сумел проникнуть в замок, затесавшись среди монахов, закрыв лицо капюшоном плаща, как Эрол Флинн в фильме «Робин Гуд». Ночью я спал во дворе, питался тем, что подавали сердобольные служанки. Я снова увидел Жанну на следующем допросе. И снова она заметила меня. Потом я приходил туда каждый день, смешавшись с толпой, и потому каждый раз сидел на другом месте, но ее взгляд тут же находил меня. В нем чувствовалось доверие, которое она испытывала ко мне. И хотя в тот момент я ничем не мог быть ей полезен, казалось, что одним своим присутствием я поддерживаю ее. Увы, с 10 марта под каким-то ложным предлогом, с единственной целью причинить ей еще больше страданий, мерзавец Кашон изменил место проведения суда. Из ходивших слухов стало известно, что теперь он допрашивает ее в тюрьме в присутствии всего двух асессоров и двух свидетелей. теперь оказавшись разлученным с ней,